Банда парила в центре затемненного смотрового блистера. Когда я заглянул, она подвинулась, подтянулась к стенке и пристегнулась ремнем.
«Сьюзен?» — спросил я.
Я больше не мог их различать.
«Я ее позову», —
проговорила Мишель.
«Нет, ничего. Я хотел бы поговорить со всеми».
Но Мишель уже скрылась. Полувидимая фигура исказилась у меня на глазах и произнесла.
«Она сейчас не в настроении беседовать».
Я кивнул.
«Ты?»
Джеймс пожала плечами.
«Я поболтать не против. Хотя удивлена, что ты все еще составляешь свои отчеты после...»
«Я не составляю. Не для Земли».
Я оглянулся. Смотреть было особенно не на что. Изнутри пузырь покрывала серой пленкой Фарадеева сетка, застилая простор крупнозернистым полотнищем. Черным бубоном заслонял полнеба Бен. Поверх расплывчатых облачных поясов в темном пурпуре, почти граничащем с чернотой, виднелась сдюжина слабых инверсионных следов. Из-за плеча Джеймс подмигивало солнце. Наше солнце. Яркая точка при каждом движении головы, рассеивающаяся на слабые радужные осколки. И все почти. Звездный свет сквозь сетку не пробивался, как и отблески крупных темных частиц аккреционного пояса. Мириады булавочных точек жерлоносых скиммеров терялись вовсе. Полагаю, кому-то это могло показаться утешительным.
«Пейзажик не фонтан», — заметил я.
Тезей в мгновение ока мог спроецировать на купол ясное, четкое изображение, реальнее настоящего.
«Мишель нравится», — отозвалась Джеймс. «Ощущение. А головолому нравятся эффекты дифракции. Он любит интерференционные узоры».
Некоторое время мы смотрели в пустоту, в тусклый полумрак. Свет, сочившийся из корабельного хребта, силуэтом очерчивал профиль лингвиста.
«Ты меня подставила?» — сказал я наконец.
Она обернулась.
«О чем ты?»
«Вы же все это время обсуждали вопрос сознания, верно? Все вы. И меня в курс дела ввели только после...»
Как она выразилась?
«Предварительной обработки. Спектакль был рассчитан на то, чтобы вывести меня из равновесия. А потом Сарасти набросился ни с того ни с сего и...»
«Мы об этом не знали. До того момента, как включился сигнал».
«Сигнал?»
«Когда он поменял газовую смесь. Ты должен был слышать. Разве не за этим пришел?»
«Он вызвал меня в палатку и приказал смотреть».
Она сумрачно взглянула на меня.
«Ты не пытался его остановить?»
Крыть мне было нечем. Оставалось пробормотать. «Я просто наблюдатель».
«А я-то думала, ты пытался его остановить». Лингвист покачала головой. «Решила, он поэтому на тебя набросился?»
«Хочешь сказать, это не было подстроено? Что ты была не в курсе?»
Я ей не верил, но знал, Джеймс не лжет.
«Я думала, что ты пытался их защитить».
Она тихо и невесело посмеялась над своей ошибкой, затем отвернулась.
«Могла бы догадаться».
Могла бы. А еще могла бы понять, что подчинение приказам — одно дело, а вот выбор стороны не сделал бы ничего, лишь поставил бы под удар мою профессиональную этику. Впрочем, сейчас я мог бы к этому привыкнуть.
«Это был наглядный урок», — напирал я. «Учебная миссия. Невозможно пытать неразумное существо и...» «Я слышал тебя, Сьюзен. Для тебя это не было новостью, ни для кого, кроме меня. Вы скрывали это от меня, все скрывали. Ты и твоя банда, и Бейтс. Вы не один день пережевывали данные и приложили массу усилий, чтобы их утаить».
«Как я это упустил? Как?»
«Юкка приказал не обсуждать с тобой этот вопрос», — сознала Сьюзен.
«Почему? Именно ради этого я здесь».
«Он сказал, ты будешь упорствовать. если выбрать неверный подход».
«Подход? Сьюзан, он на меня набросился! Ты же видела, он...»
«Мы не знали, что он на это пойдет. Никто не знал».
«И зачем он это сделал? Ради победы в споре?»
«Он так говорит».
«Ты ему веришь?»
«Пожалуй», — помедлив, она кивнула. «Кто знает, Юка же вампир. Он загадочный».
«Но его личное дело... Я хочу сказать, прежде он никогда не скатывался до открытого насилия».
Она покачала головой.
«А зачем? Нас, остальных, ему ни в чем не надо убеждать. Мы и так вынуждены ему подчиняться».
«Я тоже?»
«Он не тебя пытается убедить, Сири, а...»
«Я оставался проводником и был лишь средством, а не целью манипуляций Сарасти. И он планировал вторую лекцию. Но зачем идти на крайние меры, если Земля не могла повлиять на наши действия? Значит, Сарасти считал, что игра здесь не закончится. Он ждал ответных действий со стороны наших хозяев в свете новой перспективы». «Но какая разница?» — вслух подумал я. Лингвист молча взглянула на меня. «И даже если он прав, что это меняет?» Я поднял заштопанную руку. «Шифровики обладают интеллектом, есть у них сознание или нет. Они в любом случае остаются потенциальной угрозой. Так какая разница? Зачем он так поступил со мной? Какой смысл?» Сьюзен повернулась к большому Бену и не произнесла ни слова. Саша взглянула на меня и попробовала дать ответ.
«Это важно», — начала она. «Если Сарасти прав, то, получается, мы напали на них еще до отлета Тезея, даже до огнепада».
«Мы напали?»
«Ты правда не понимаешь?» «Ха, да, не понимаешь».
Саша тихонько фыркнула.
«Черт побери, я в своей короткой жизни ничего смешнее не слышала».
Она подалась вперед, ее глаза сверкнули.
«Представь себе, что ты шифровик и в первый раз сталкиваешься с человеческим радиосигналом».
Она вглядывалась в меня почти жадно, и я подавил желание отпрянуть.
«Для тебя это совсем не сложно, Китон. Самый простой фокус в твоей карьере. Разве ты не пользовательский интерфейс, не китайская комната? Ведь ты же никогда не заглядываешь внутрь, даже на миг не ставишь себя на место другого, потому что судишь обо всем только по внешнему слою, по поверхности».
Лингвист смотрела на темный тлеющий диск Бена.
«Вот оно! Свидание твоей мечты. Целое племя одних поверхностей. Нутра нет, разгадывать нечего. Все правила известны. За работу, Сири, Китон. Покажи, на что ты способен».
В голосе Саши не осталось ни презрения, ни пренебрежения. Даже ни капли гнева, ни в голосе, ни в глазах. Только мольба и слезы. Они парили перед ее лицом крошечными, идеально круглыми бусинами.
«Представь себе, что ты шифровик», —
прошептала она снова. «Представь себе, что ты шифровик. Представь, что у тебя есть ум, но нет разума, есть задачи, но нет сознания. Твои нервы звенят от программ выживания и самосохранения, гибких, самоуправляемых, даже технологических, но нет системы, которая приглядывала бы за ними. Ты можешь подумать о чем угодно, но не сознаешь ничего». Трудно представить такое существо, правда? Практически невозможно. Даже слово «существо» здесь выглядит слишком фундаментальным, не вполне уместным. Попробуй. Представь, что ты сталкиваешься со структурированным сигналом, который насыщен информацией и удовлетворяет всем критериям осмысленной передачи. Опыт и эволюция предлагают множество открытых путей для поведения в такой ситуации, точек ветвления на блок-схеме. Иногда подобные передачи ведут соплеменники, чтобы поделиться полезной информацией. Их жизни ты будешь защищать согласно правилам родственного отбора. Иногда сигнал исходит от конкурентов, хищников или других противников, которых надо уничтожить или сбить со следа. В этом случае информация может оказаться тактически полезной. Некоторые передачи могут даже исходить от существ, хоть и не родственных, но способных стать союзниками или симбионтами во взаимовыгодных действиях. На каждый из таких случаев и на множество других можно выработать подходящий ответ. Ты расшифровываешь сигнал и приходишь в замешательство.
Я здорово провела время, получила массу удовольствия, хотя стоил он вдвое больше любого другого жигола под куполом.
Чтобы вполне оценить квартет Кизи.
Они ненавидят нас за нашу свободу.
Теперь смотри внимательно.
Пойми.
Эти термины не имеют значения. Они неразумно рефлексивны и не содержат полезной информации. И все же организованы логически. Они не могли возникнуть случайно. Единственное объяснение заключается в том, что некто зашифровал бессмыслицу под видом полезного сообщения, и обман становится очевиден только когда время и силы уже потрачены. Сигнал не имеет иной цели, кроме пожирания ресурсов получателя с нулевым результатом и уменьшением приспосабливаемости. Это вирус. Ни сородичи, ни симбионты, ни союзники не создают вирусов. Этот сигнал — нападение, и его источник — мы.
«Теперь до тебя дошло», — констатировала Саша.
Я потряс головой, пытаясь уместить в ней безумный, невозможный вывод.
«Они даже не враждебны. Для них такого понятия в принципе не существует. Они просто до такой степени чужды нам, что воспринимают человеческую речь только как форму агрессии. Как сказать, мы пришли с миром, когда сами твои слова — это объявление войны?»
«Вот почему они не разговаривали с нами», — осознал я.
«Только если Юкка прав, хотя он может ошибаться».
Снова появилась Джеймс. Она еще сопротивлялась, не желала признавать то, что приняли ее другие «я». Я видел, почему. Ведь если Сарасти прав, шифровики нормальны. Эволюция жизни во Вселенной не приводит ни к чему, кроме безграничного размножения самородной сложности. Она — бесконечная машина Тьюринга, набитая саморазмножающимися автоматами, не осознающими собственного бытия.
Абстрактная вычислительная машина, способная имитировать действия любого возможного вычислительного устройства.
А мы — уроды, целлоканты, бескрылые птицы, превозносящие свою власть над затерянным островком, в то время как на наши берега уже выносят крыс и змей. Сьюзен Джеймс не могла заставить себя смириться с этим. Построив свою многоядерную судьбу на убеждении, что любой конфликт разрешим путем общения, она должна была признать ложность этой веры. Если Сарасти прав, то надежды на примирение нет. Перед моим мысленным взором неотвязно маячило воспоминание. По дороге, склонив голову, идет человек, губы искажены упрямой гримасой, взгляд следит то за одной ступней, то за другой. Его ноги ступают осторожно и неуверенно. Руки не шевелятся вовсе. Человек шагает, как зомби, скованный трупным окоченением. Я знал, что с ним. Проприоцептивная полинейропатия. История болезни, которую я нашел в консенсусе еще до гибели Шпинделя. С таким больным меня однажды сравнил Паг. Человек, потерявший мозг, у которого осталось только самосознание. Лишенный бессознательных ощущений и подпрограмм, которые он всегда принимал за данность, больной вынужден сосредоточиваться на каждом шаге, чтобы пересечь комнату. Его тело перестало понимать, где находятся конечности или что они делают. Чтобы сдвинуться с места или устоять на ногах, ему приходилось постоянно наблюдать за собой. Когда я просматривал файл, звука не было. И сейчас в воспоминаниях царила тишина. Но, клянусь, я чувствовал, как за моей спиной стоит Сарасти и заглядывает в мои мысли. Клянусь, что слышал его голос в собственной голове, словно в шизофреническом бреду. Само по себе сознание ни на что большее не способно. «Верный ответ», — пробормотал я. «Неправильный вопрос».
«Что?»
«Растрёпа, помнишь, когда ты его спросила, какие предметы изображены на экране?»
«Он не узнал шифровика», — Джеймс кивнула. «И?»
«Не пропустил. Тебе казалось, что ты спрашиваешь о предметах, которые он видит, и изображениях, существующих на плоскости. Растрёпа подумал, ты спрашиваешь о том...»
«Что он воспринимает?» — закончила она.
«Сарасти прав», — прошептал я. «Господи, кажется, вампир прав».
«Эй!» — бросила Джеймс. «Ты видел?»
Но я так и не узнал, на что она указывала. Тезей с грохотом опустил заслонки смотрового блистера и взвыл.